Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таң, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: кыргыз өкмөтү 3,3 миллиард сом жеңилдетилген насыя катар ишкерлерге берилгенин кабарлады, бирок ишкерлер бул акчаны ала элекпиз деп жатышат.
Ишкерлердин айтуусу боюнча, биринчиден маалыматтары жок, что ошондой программа менен төмөн пайызда кредитование болуп атат дегенчи. Биринчиден, экинчиден көбүнчөсүнө ошол условиялар туура келбей атат да, ошондо ала албай атышат.
Президент апта сайын ишембе күндөрү КТРКнын биринчи радиосунун суроолоруна жооп берүү тажрыйбасын 18-июлда баштаган, эл андан эмнени уккусу келет?
Мына биз көрбөдүкпү, президент видео жаздырып туруп ошону ютубка чыгарганда, ютубта өтө көп баягындай начар терс комментарийлер болду да.
Ошондой эле эл аралык баян менен илим жаңылыктары бар, анда электрондук беткап, Эстониядагы санариптешүү тууралуу кызыктуу маалыматтар угасыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин биринчи мернин сотунда каралып жаткан иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобунун аскерлери көрсөтмө берүүнү уланышат болуш кой таш окуясына байланыштуу. Аталган иш боюнча айтылып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Альфа тобунун жалпы 54 кызматкери көрсөтмө берет.
УКМКнын альфа кызматкерлери жалпысынан 54 кишиден турат. Азыр 5 сурап бүттүк. Аларды сурагандан кийин анан калган күбөлөрдү сурайбыз. Күбөлөр жалпысынан 400 ашыкты. Айыптоо тарабынчы.
11 сентябрда судья Марат Садыковдун чечими менен кой таш ишин териштирүүнүн мөөнөтү 11 ноябрга чейин узартылган. Былтыр 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлиги чүйдүн кой таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн, анда бир офицер курман болуп 200 адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин терген кен ИИМдин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелүүдө. Лукашенко менен Путиндин жолугушуусун утурлай Минскиде нааразылык акциялары уланды. 13 сентябрда Минскинин көчөлөрүн 10 000 демонстранттар ээлеп, президент Александр Лукашенконун кызматтан кетүүсүн жана жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышты. Беларусь ички иштер министрлиги жекшембиде 400 адам кармалганын маалымдады. Алардын арасында Азаттыктын Беларусь кызматынын сүрөтчүсү Владимир Гредин дагы бар. Аны полиция бардан кармап кетип, фотоаппаратын алып койгон. Беларусьту 26 жыл башкарган президент Александр Лукашенко 14 сентябрда Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Бул Лукашенконун Москвадан өз өлкөсүндөгү демонстрацияларды басууга көмөктөшүүсүн өтүнгөндөн берки алгачкы жолугушуусу. TikTok соодасында Oracle корпорациясы жеңип чыкты. Wall Street Journal жеке булактарына таянып тараткан маалыматка ылайык, Oracle TikTok бизнесинин АКШ-дагы ишенимдүү өнөктөшү болмокчу. Соода операциясындагы саатуу түрүндө эмес, реструктуризация түрүндө жүргүзүлөт. Oracle TikTok бизнесине ээлик кылган кытайлык ByteDance ишканасына технологиялык өнөктөш болот жана TikTok'тун пайдаланууларга тууралуу маалыматты иштеп чыгат. Азырынча кытайлык компания TikTok'тун канча пайызына ээлик кылары тууралуу так маалымат жок. Интерфакс маалымдашынча, келишимди аягына чыгаруу үчүн эми АКШ жана Кытай өкмөттөрүнүн макулдугу керек. Мурдараак TikTok бизнесинин ээси ByteDance аны Microsoftко сатуудан баш тартканын америкалык компания билдирген. 6 августта АКШ президенти Дональд Трамп эгер америкалык компанияга сатылбаса, TikTok'тун ишин өлкө аймагында токтотуу тууралуу жарлык чыгарган. Бишкек жылуулук электр борбору ишине байланыштуу айып пулдарды өндүрүү жараяны башталды. Бул тууралуу аталган ишке айыпталып соттолгон экс премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошев Азаттыкка билдирди.
Бир машинасы бар, аялдын атында, базарласы бүгүнкү 9 000 доллар экен. Тергөө учурунда алга камакка алынган ал машина. Бүгүнкү күндө ошол сот аткаруучулар азыр аткаруу баракчасы менен барып атыптыр үйүнө. 680 000 өз эркиңеринен төлөгүлө, болбосо өзүбүз мажбур түрү менен төлөтөбүз депчи.
22 июнда жогорку сот жылуулук электр борборунун иши боюнча Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Жогорку соттун бүтүмүнө ылайык, соттолуучулардан финансы министрлигинин пайдасына 5 440 000 сом материалдык зыянды иште айыпталган 8 адам тең бөлүп төлөө милдеттендирилген. Ал ылайык ар бир соттолуучу 680 000 сомдон төлөп берүүгө тийиш. Түндүк электр ишканасы 14 сентябрдан тартып электр энергиясын берүүнү чектейт. Электр энергиясын чектөө баскычтар аркылуу ишке ашырылат. Бул тууралуу түндүк электр ишканасы билдирди. Бирок чектөөнүн себеби тууралуу айтылган жок. Энергетикалык ишкана калкты жана ишкана мекемелерди электр энергиясынын акыны өз убагында төлөөгө чакырууда. Акционердик коомдун маалыматына караганда 1-сентябрга карата элдин жарык үчүн карызы 500 миллиард сомдон ашты. Мурдараак ишкана электр энергиясын төлөбөгөн 7 миллиондон ашуун абоненттин жарыгы өчүрүлөрүн эскерткен. Бул аптада айрым ички жана сырткы аба каттамдары жанданат. 14-сентябрдан тартып Бишкек Ташкент, Бишкек Ташкент багытында каттам кайрадан жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Каттамды Өзбекстан аба жолдору компаниясы жүргүзөт. 17-сентябрдан тартып Кыргызстан менен Казакстан ортосунда туруктуу авиа каттам жанданат. Жарандык авиация департаменти Астана Алматы Бишкек каттамы азырынча жумасына 2 жолу жүргүзүлөрүн кабарлаган. Ушундай эле бул аптада ички каттамдар дагы жанданат. 15-сентябрдан тартып Бишкек Баткен багытында, ал эми 18-сентябрдан тартып Бишкек Жалабат багытында каттам жанданат. Каттамдарды тез Жет аба компаниясы жүргүзөт. Азырынча Баткен менен Жалабатка да каттамдар жумасына 1 жолу болот.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Урматтуу каарман, эми бүгүн 14-сентябрь дүйшөмбү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты уга алыңыз. Бүгүн айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, катуу шамал болорун синоптиктер эскертүүдө. Абанын температурасы Нарында 21-26, Ысык Көлдө 20-25, Баткен, Ош жана Жалалабад аймактарында 28-33, Таласта 23-28, Чүйрөндө 24-29 градус ысык болот, Бишкек шаарында 27-29 градус нөлдөн жогору.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfrl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү 3,3 миллиард сом жеңилдетилген насыя катары ишкерлерге берилгенин кабарлады. Бизнеске көмөк катары жалпы 14 миллиард сом жумшалары мурдараак айтылган болчу. Каржылоо бюджеттин жана сырттан алынган карыздардын эсебинен жүрүүдө. Ошол эле учурда насыя ала албай жаткандардын жана аны төлөй албай калгандардын нааразылыгы да күчөдү. Эрнис Нурматов теманы териштирди.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикага киргизилген каражаттар тууралуу вице премьер-министр Эркин Асрандиев расмий маалымат берди. Ал атайын брифингде ишкерлерге берилип жаткан насыялардын чоо жайын мындайча тааныштырды.
Экономиканы кайра жандандыруу максатында жеңилдетилген насыялоого жалпы суммасы, бөлүнгөн суммасы 4,5 миллиард сом түзүп атат. Бүгүнкү күндө аталган сумманын ичинен 3,2 миллиард сомго жеңилдетилген насыяларды 5000ге жакын ишкерлер колуна алып иштетип атышат,
деди Эркин Асрандиев 9-сентябрдагы брифингде. Өкмөт кабарлагандай, аталган программа 11 коммерциялык банктар аркылуу ишке ашырылууда. Алар Азия банкы, Финансы кредит банкы, РСК банкы, Кыргызстан коммерциялык банкы, Капитал банкы, Байтүшүм банкы, Кыргыз инвестициялык кредиттик банкы, Айыл банк, Бахай банк жана Халык банк Кыргызстан банктары. Программага киргизилген өзгөртүүлөрдөн соң насыялоо экономиканын дээрлик бардык багыттар боюнча жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары анда жылына 11% үстөк менен кредиттерди 100% кайра каржылоо да каралган. Өкмөт жалпы бул максатка 14 миллиард сом бөлүнөрүн мурдараак кабарлаган. Бирок ошол эле кезде ишкерлер арасында насыяларды ала албай жатканын айткандар көп болууда. Нарындык ишкерлердин өкүлү Кылыч Мамбеталиевди угалы.
Ишкерлердин айтуусу боюнча, биринчиден маалыматтары жок, что ошондо программа менен төмөн пайызда кредитование болуп атат дегенчи. Биринчиден, экинчиден көбүнчөсүнө ошол условиялар туура келбей атат да, ошондо ала албай атышат. Эми бул санарип териштирүү деген жер бар, жанагы ар кандай жанагы кассовый аппараттарды коюш керек, камера кылыш керек, ушундай сыяктуу жерлер бар биринчиден. Экинчиден булардын көбүнчө жанагы документациясы туура эмес келип атат. Бюрократиясы, волокитасы көбүрөөк болуп, ошондон жакшы албай калышат да.
Аз күн башта, тагыраагы 3-чү сентябрда жогорку кеңеште сырттан карыз алуу маселеси каралган учурда депутаттар да жеңилдетилген насыялоодогу түйшүктөрдү көтөрүшкөн. Эл өкүлү Махабат Мавлянова банктар фирмаларга ар кандай шылтоолор менен каражаттарды бербей жатышканын сынга алган.
Кризиске байланыштуу токтоп калган компанияларга колдоо көрсөтүү болчу, негизги максат. Бирок бул компанияларга барганда активдүү доход түшкөн компанияңыз жок экен, ошондуктан биз бере албайбыз деп атат. Биз ошол ковидке байланыштуу токтоп калган компания жардам беребиз деп атабыз, бирок ошол эле кезде доход компанияңыз жок деп атат да.
Буга жооп берген финансы министри Бактыгүл Жээнбаева мындай фактылар иликтенерин, такталса тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирген. Соңку брифингде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев да ушуга ишендиргиси келди. Башка жагдай, бири насыя ала албай чуркап жүрсө, дагы бир тобу алган каражаттарын төлөөдө машакка тартышууда. Бул да коронавирус менен байланыштуу. Анткени эки айча өзгөчө абал, андан кийин өзгөчө кырдаал шартында жашаган көпчүлүк тургундар жумушсуздуктан кирешесиз калышкан. Мындай кырдаалга кабылган ондогон тургундар Бишкекте президент жана парламент отурган имараттын алдында августтун ортолорунан бери күн алыс митинг өткөрүп келатышат. Ал тургай алар Ак үйдүн алдында бир нече күн түнөп да чыгышты. Акцияга чыккандардын бири Ысык Көлдөн келген Нурыйла Дөөлөтжанова насыяга жөн гана каникул сурап жатышканын айтты.
Келген максатыбыз кредитке болгон пайыздарды төмөндөтүү жана таптакырышы ушул жылдын аягына чейин алып салуу болчу. Бирок биз Ак үйдүн алдында эки түнгө чейин карап отурсак да Ак үйдөн бир да адам чыккан жок. Биздин эште ит үрсөдө деле адам чыгат экен, бирок биз ошо итче да болгон жокпуз.
Бул топтун кызыкчылыгы үчүн күрөшүп жаткан укук коргоочу Темир Махмудов насыясын төлөй албай калгандар алардын тизмесинде миңге жакын экенин кеп салды.
Эми ошол бизге кайрылган жарандардын баарын банктар коркутуп, кандайдыр ысмалар менен ушинтип, груб айтканда бир четинен милицияларды да басмырлап келатышат да.
Кыргыз өкмөтү жыл башындагы карантинге байланыштуу калкка жана ишкерлерге насыялык жеңилдиктер берилгенин кабарлаган. Анын ичинде Улуттук банк кеминде 50 миллиард сомдой насыя ээсине төлөө мөөнөтү узартылганын билдирген. Мурдараак Улуттук статистика комитети өлкөдөгү чакан насыялоонун жарым жылдагы жыйынтыгы менен бөлүшкөн. Ага ылайык алгачкы 6 айда 16 миллиард сом суммасында насыя берилип, алуучулардын саны 382 миң адамды түзгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу көп дегенди түшүндүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 айдын ичинде мамлекеттик радиого 8 жолу маек курду. Пиар эксперттери жумасына чыккан интервью президенттин имиджин көтөрүү аракети жана маанилүү маселелер боюнча пикирин айтуу ыкмас экенин айтышат. Бирок Жээнбековдун коомчулукка кайрылуусу катары радио маек форматын тандап алганы андагы билдирүүлөрүн сындагандар жок эмес. Президенттин маектерине кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдоо жүргүздү.
Саламатсызбы Сооронбай Шарипович? Биринчи радиодо президент менен
президент ар жуманын ишемби күндөрү КТРКнын биринчи радиосуна маек куруу практикасын 18-июлда баштаган. Ошол учурда өлкөдө пандемиядан ондогон адамдар көз жумуп, коомчулукта бийликке нааразычылык курч болуп турган эле. Ага чейин айрым жарандагы активисттер мамлекет башчы маанилүү маселелер боюнча үн катпайт деп сындап келишкен. Кээ бир медиа эксперттер радиого туруктуу маек кура баштаганын президенттин имиджин көтөрүү аракети катары баалап жатышат. Алардын бири пиар адис Азим Азимовдун пикирине кулак төшөйлү.
Президенттин жанагы пресс кызматынын ушундай иш аракети. Мына биз көрбөдүкпү? Президент видео жаздырып туруп, ошону YouTube'ка чыгарганда, YouTube'да өтө көп баягындай начар терс комментарийлер болду да. Биз эми көрчүбүз, президент негизи эле мындай публикалык бир сөздөрдү айтып чыгууну көп деле мындай өзү жактырбайт. Радио болсо анын үчүн мындай бир коопсуз формат деп айтсак болот да. Анткени радиого даярданып келсе болот, радиодон окулса болот, радиодо видео жок. Ошол эле учурда радиодон президент өзү тиешелүү бүт месседждерди, тиешелүү бүт ойлорду, пикирлердин баарын айтып чыга алат. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир терс реакцияга туш келбейт.
Эми президенттин радио маектериндеги маанисине аз ноолак токтололу. Мамлекет башчы жума ичинде коомчулукта кеп болуп талкуу жаратып жаткан суроолорго пикирин билдирет. Маселен, 18-июлда коомчулукта пандемияда шайлоону өткөрүү, өткөрбөө маселеси талкууланып жаткан учурда саясий өнөктүгү убагында өтөрүн так кес айткан. Ошондой эле кийинки маектеринде интернет мыйзамы, абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаров социал тармактардагы сын айткандардын суракка чакырылышы жөнүндө пикирлерин билдирген болчу. Ал эми акыркы интервьюсунда шайлоо оюндарын пайдаланып, өлкөдө туруктуулукка доо кетиргиси келип жаткан күчтөр бар экенин айтып, аларга чара көрүлөрүн эскертти. Айрым медиа чөйрө президент кайсы бир окуялар боюнча пикирин туюк билдирип, ачык иш аракеттер жөнүндө айтпайт деп сындашат. Журналист Алмаз Темирбековдун пикиринде президенттин маектеринен өкмөт деңгээлинде гана маселелер көтөрүлүп жатат.
Мен маектин маңызын да өлкөнү өнүктүрүү же элге ушундай улуттук дух берген маанайды байкай алган жокмун. Катардагы эле пайда барат окуялардын Кыргызстандын айланасында окуялар тууралуу эле кеп козголот дагы анан иштин натыйжасы жыйынтыгы тууралуу так сөз болбойт да. Эмне долбоор ишке ашты? Келечекте кайсы долбоорлор ишке ашкан тат деген маселелер такыр козголбойт. Макул күн сайын берсе дагы бир жыйынтык көрбөй турам да. Эми муну менен президенттин аброюн көтөрүп атат деп да ойлобойм.
Ал эми медиа эксперт Султан Каназаров президент Сооронбай Жээнбековдун жума сайын радиого маек куруп жатканын кубаттайт. Каназаров буларга токтолду.
Президенттин өзүнүн оозунан чыккан маалымат аз болуп атат деген сөздөрдү ага чейин айтылып жүрбөдү, ошого жакшы эле жооп болду. Мисалы радиого чыккан интервьюну биз радиодон эле уккан жокпуз да, туурабы? Ыңгайлуу болгондо радиону угуп атат, бирок радиого чыккан интервьюнун текстинин расшифровкасын окуп атышат да бүт сайттардан. Айтор, бул менимче аябай жакшы технология. Жума сайын чогулуп калган күн тартибиндеги чогулуп калган 5-6 орчундуу маселеге жоопторун айтып атат. Чогулуп калган мисалы мурда жылына бир жолу чоң пресс-конференция, ага чейин толтура нерсе чогулуп, ага сын айтылып, туура эмес түшүнгөндөр туура эмес түшүнүп калса эле азыр болсо жооп берип күн тартибинен алып салганга мүмкүнчүлүк берип атат да.
Сооронбай Жээнбеков 2019-жылдын аягында журналисттерге маалымат жыйын берген. Андан бери көз карандысыз медианын журналисттерине президентке суроо берүү мүмкүнчүлүгү түзүлө элек. Ар кандай жыйындарда же аймактардагы иш сапарларындагы айткандарын президенттин маалымат кызматы гана тарткан видеолордо жарыяланат. Мурунку президентке салыштырмалуу Жээнбековдун көпчүлүк билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкууга алына бербейт. Социолог Самар Сыргабаевдин пикиринде мамлекет башчынын ар кандай билдирүүлөрү калктын карын катмарына жетпей жатат. Жээнбековдун сөздөрүн фактылар менен төгүндөп, талдап сындаган өлкөдө системалуу оппозиция дагы жок.
Бул мындай нейтралдоо жумшак метод менен да мындай элдин кычыгын келтирбейт, мисалы президентке чыгып көргөн жок, бирок үнү чыгып атат да.
Медиа айдыңда президент аппаратынын маалымат кызматы жабык деген сын пикирлер арбын айтылып келет. Кызматта турганда экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев мамлекеттик телеканалдардын радиосу аркылуу жума сайын коомчулукка кайрылуу ыкмасын колдонгон саясатчылар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 14-сентябрдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык жана илимий баяндуугасыз. Койташ окуясы боюнча сотто УКМКнын кызматкерлери бүгүн көрсөтмө беришет. Белоруссиянын лидери Александр Лукашенко менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусун утурлай Минскте нааразылык акциялары уланууда. Ал арада TikTok соодасында Oracle Corp компаниясы жеңгени маалым болду. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы маалымдады. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыппулдарды өндүрүү жараяны башталганы маалым болду. Бул аптада айрым ички жана сырткы аба каттамдар жанданмакчы. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин социалдык баракчалардан дагы тапсаңыз болот. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмдан Азаттык чекит кэжи деп бизди издеңиз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Жекшембиде Казакстандын бир нече регионунда нааразылык акциялары болду. Алматыда 200 киши кредиттик мунапыс жарыялоону, саясий кутумдардан бошотууну, чет элдиктерге жер сатууга тыюу салууну талап кылышты. Бийлик уруксат берген митингде Кытайга каршы урандарды жаңырды. Айнура Жекше кызын уксак.
Алматыдагы акцияны оппозициялык демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топ уюштуруп 1000 киши катышаарын айтышкан. Топтун башында активист жана журналист Жанболот Мамай турат. Бирок Азаттыктын кабарчысы жерине билдиргендей, ага 200 гана киши келди. Атайын бөлүнүп берилген жерде коронавируска каршы чаралардын алкагында чогулгандардын дене температурасын ченеп жатышты. Катышуучулардын көбү бет каптанып жүрдү. Митингчилер кредиттик мунапыс жарыялап, элдин банктарга карыздарын кечүүгө чакырышты.
Халк деген несиеге мажбур болады алууга. Өйткени халкта жагдай жок. Сону өзүнүн эмгеги менен, күчү менен өндүрүп алууга. Айтпесе биздин халык өтө эмгекчи халык. Сол халыкка жагдай жасап, осы 30 жылдан бері халыққа завод, фабрикалар салып беріп, өндіріс орындарын, ошақтарын халықтың қолына берсе, біздің халық бұндай жағдайға душар болмас еді.
Деді активистердің бірі Сагидолла Мергенбаев. Кредиттерді кечүү маселесин демократиялық партия түзүү тобу бірнеше айдан бери козгоп келатат. Сынчылар бул идеяны популисттик деп эсептешет. Митингде Мамай андай сынды четке кагып, мамлекет арасында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин үй-бүлө мүчөлөрү жана олигархтар акционер болгон банктарга миллиарддаган доллардык жардам бөлгөнүн, пандемиядан улам кыйын абалга кептелген элге де жардам берүүгө тийиш экенин айтты. Казакстанда коронавирус пандемиясын ооздуктоо максатында быйыл 2 ирет карантин жарыяланган. Активист Юрий Маленьких чектөөчү чаралар жылдардан бери чечилбей жаткан экономикалык жана социалдык таалылуу маселелердин бетин ачты. Калктын жакырланып жатканын көргөздү. Бийлик кетиши керек деген оюн айтты. Анын бул сөздөрүнөн кийин Алматы акимиятынын өкүлү Мамайга митинг күн тартибинен алыстап жатат деген эскертүү жасаганын маалымдады.
Азыр мынау әкімшіліктің өкілдері келіп айтып жатыр. Ойбай, Тоқаевтың отставкасын талап еттіңдер дейді. Назарбаев туралы айтпаңдар дейді. Біз неге билікті сынамаймыз? Егер халықтың талабын орындамаса, кетсін барлығы. Халықтың мәселесіне құлақ аспаса, олар басшы болуға лайықты емес, дұрыс қой. Сондықтан халықтың мәселесіне құлақ аспайтын болса, біз Тоқаев кетсін. Назарбаев кетсин деп митингге чыгабыз. Эч кимге тоскоол боло албай.
Шаардын коомдук өнүгүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Айдар Есенбеков чындап эскертүү бергенин Азаттыктын кабарчысына бышыктады.
Акыптар үч такы, бул кредиттик амнистия. Содон кийин барып жердин сатылмауына байланыштуу, үчүнчү жак Кытайлык жагы экспансияга байланыштуу, элчинин маселеси. Вот үч такырыптын айналасынан айтуу керек, алдын ала эскертилген. Бірақ қазір көріп отырмыз, бұл азаматтар белгіленген тақырыптан ауытқып жатыр. Заң бойынша біз оған ескерту жасауымыз тиіс. Мен соны барып айттым.
Чогулгандар жерди чет өлкөлүктөргө ижарага бербөөгө 2016-жылы өкмөттүн реформасына каршы чыгып соттолгон Макс Бокаевди 2006-жылы шаңырактагы окуялардан кийин 18 жылга кесилген Арон Атабекти бошотууга үндөгөн плакаттарды кармап турушту. Укук коргоочулар экөөнү тең саясий туткундардын тизмесине киргизишкен. Казак бийлиги болсо өлкөдө саясий туткундар жок деп келатат. Митинг уюштуруучулары Кытайдын экспансиясы тууралуу да кеп козгошту. Ал өлкө менен экономикалык келишимдердин жабыктыгы, Бейжиндин Шинжаңдагы мусулмандарды арасында казак азчылыгын басмырлоосу Кытайга каршы маанайды күчөтүүдө. Расмий Нурсултан Кытайдын дарегине сын айтуудан карманат. Бул Казакстанда тынч чогулуштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө киргенден бери алгачкы санкцияланган митинг болду. Бийлик мыйзамды прогрессивдүү деп атаганы менен сынчылар документ эл аралык стандарттарга төп келбейт деп белгилешет. Алматыдагы митинг 2 саатка созулду. Мамайдын тарапташтары уюштурган акциялар жекшемиде бир нече башка шаарда да өттү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org. Урматтуу угарман, уктуруубузду илимий жаңылыктар менен улантабыз. АКШ менен Британиянын медициналык академияларынын илимпоздору ымыркай түйүлдүк кезинде анын генине кийлигишүүгө азырынча эртелик кылаарын билдиришти. Түштүк Кореянын LG компаниясы электрондук бет кап чыгарды. Эстонияда санарип көчмөндөр үчүн атайын виза берилет. Ушул жана башка илим технология жаңылыктарын Элиза Кененбаева сунуштайт.
Көп кишилер беткапты дем ала албай тумчугуп кеттим деген шылтоо менен тагынуудан баш тартып келишет. Бул маселени чечүү үчүн Түштүк Кореянын LG компаниясы электрондук беткап ойлоп тапты. Андагы 2 чакан вентилятор адамдын дем алуу ритмине ыңгайлашып, микрон фильтринен өткөрүлгөн таза аба менен камсыздап турат. Бул беткаптын батареясы кадимки телефон сыяктуу эле ток менен толтурулат. Бир толтурулса 8 саатка жетет.
Кадимки бир ирет колдонуп ыргытылчу беткаптар экологияга чоң зыян келтирип атат. Аларды кайра иштетүү жолдору түшүнүксүз. Ошондой эле ал беткаптардын натыйжалуулугу дагы суроо жаратат.
Дейт LG Electronics компаниясынын өкүлү Чой Юнхи. Ошондой эле масканын өзүнүн кабы бар. Андагы ультрафиолет нурлары беткапты дезинфекциялап турат. PureCare деп аталган бул беткап жыл соңунда дүкөндөргө чыгып калары күтүлүүдө. Өзгөчө гаджеттин баасы кандай болоору азырынча белгисиз. Эстония дүйнөдөгү эң электрондошкон мамлекеттердин бири. Тактап айтканда, ал жакта бардык документ иштерин үйдөн чыкпай эле интернет аркылуу бүтүрсөң болот. Үйдөн чыкпай паспорт алып, атургай шайлоодо дагы добуш бере аласың. Жакында эле бул чакан мамлекеттин бийлиги санарип көчмөндөрү үчүн электрондук виза берүү мыйзамын киргизди. Ал интернет аркылуу аралыктан иштеген чет элдиктерге бир жыл Эстонияда калууга мүмкүнчүлүк берет. Джобатикал компаниясынын негиздөөчүсү Карали Хендрикс пандемиядан кийин заманбап санариптешкен көчмөндөрдүн саны кескин көбөйөрүн айтат.
We see more and more people who work as digital nomads. So basically,
соңку жылдары биз санариптешкен көчмөн катары иштеп жүргөн адамдарды көп эле көрүп жүрөбүз. Маселен, ар бир мамлекеттеги компанияда ишке орношсо, башка өлкөдө жашап эле аралыктан иштей берсе болот. Бирок бул адамдардын тобу мыйзамдашпай калат экен. Сиз бир өлкөгө барыш үчүн иш виза алышыңыз керек же турист катары барышыңыз зарыл. Көптөгөн заманбап көчмөндөр экинчи жолун тандашат. Бирок деген бул мыйзамсыз болуп саналат.
Мына ушул маселени чечиш үчүн Таллин электрондук виза киргизүүнү чечкен. Эстон бийлигинин эсебинде жакынкы бир жыл ичинде визанын бул түрүн алууга 2000 чукул адам документ тапшырышы мүмкүн. Алгачкы бир айдын ичинде 5 киши катталды. Алар Канада, АКШ, Түштүк Африка жана Сингапурдун жарандары. Коронавирус пандемиясынан улам көп адам ары-бери жүрө албай, азырынча Эстонияга баруу кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок адистер жакынкы келечекте бул виза абдан пайдалуу болот деген ишеничте. АКШ менен Британиянын медициналык академияларынын илимпоздору ымыркай түйүлдүк кезинде анын генине кийлигишүү азырынча эртелик кылаарын билдиришти. Эл аралык окумуштуулардын тобунун корутундусу 6 сентябрда жарыяланды. Мындан 2 жыл мурда кытайлык илимпоз Хе Цзянкуй адам эмбрионунун генин тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаган. Мунун жыйынтыгында гени өзгөртүлгөн эгиз кыздар түрүлгөн. Хе Цзянкуй атайын технологиянын жардамы менен өзгөрткөн CCR5 деп аталган ген эгиз кыздарды ВИЧ илдетинен коргойт деп билдирген. Окумуштуунун айтымында анын максаты тукум кууган ооруларды айыктыруу же аларды алдын алуу эмес, адамдын организминдеги илдеттерге туруштук бере ала турган жөндөм жаратуу болгон. Бул окуя генетиктер коомчулугунда чуу жараткан. Көптөгөн окумуштуулар мындай ачылыштын этикалык тарабы эске алынбаганын айтып чыгышкан. Мындай кадамга барганы үчүн Хе Цзянкуй 3 жылга түрмөгө кесилген. Баяндамада окумуштуулар түйүлдүктө маселе болгондо, мисалы, бул чуңдардын дистрофиясы, бета-таласемия жана Тай-Сакс аттуу неврологиялык ооруларга кабылуу коркунучу болгондо гана генине кийлигишүүгө жол берилерин белгилешти. Ал эми адамдын боюн же салмагын өзгөртүп, анын сулуу төрөлүшү үчүн генге кийлигишүүгө азырынча болбойт деп тыянак чыгарышты. Илим жана технология жаңылыктары менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым. Саламатта калыңыз.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңызга амандык каалайм, саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, вы смотрите аналитическую программу «Перекресток», и у нас сегодня в гостях эксперт по финансам, директор Альянса по продвижению гражданских инициатив Бакыт Сатыбеков и эксперт Министерства финансов Нурбек Акжолов. А я ведущий Анатолий Сколов. Международная финансовая помощь Кыргызстану. Сколько и на что потрачено? Недавно Эркин Асрандиев, вице-премьер, рассказал, сколько средств поступило в Кыргызстан от доноров и сколько уже потрачено. Хотелось бы вас узнать, как у представителя Минфина, если брать в процентном соотношении, сколько денег и на что потрачено конкретно?
Были привлечены, уже фактически были получены правительством или страной от международных финансовых институтов в сумме 338 миллионов долларов США. Если перечислить эту сумму, то это выступает основным международными партнерами в рамках внешней помощи. Это Международный валютный фонд, от которого мы получили в марте и в мае текущего года около 241,9 миллионов долларов. Как раз, когда у нас был пик распространения, то есть когда мы все закрыли, границы были в соседних странах, были закрыты. И, соответственно, когда у нас были недопоступления в части налоговых таможенных сборов. После этого у нас идет Азиатский банк развития. Мы тоже, как основной донор от банка, привлекли 50 миллионов долларов. Кстати, из них 50 миллионов долларов, 25 миллионов долларов составляет кредит и 25 миллионов долларов грант. Кроме этого, мы на основе долгих переговоров и успешных переговоров с Европейским Союзом мы получили, то есть привлекли в бюджет страны 27,3 миллиона долларов США от Европейского Союза в рамках программы реформирования сектора образования и социальной защиты. В основном все средства, как я ранее отмечал, распределяются, то есть как бы направляются или привлекаются от международных финансовых институтов в трех направлениях. Это, как я отмечал, на поддержку бюджета и на сектор здравоохранения. И последнее, это у нас третье направление, это поддержка экономики, которая у нас на самом деле очень сильно пострадала во время карантина и в связи с закрытием границ.
Ну, проще говоря, это зарплаты, это да, кредиты,
если малого бизнеса. Я продолжу в части того, что вообще из общей полученной суммы, которую я озвучил, на сумму 338 миллионов долларов, из которых 260 миллионов долларов это вот направлено на поддержку бюджета. 46 миллионов долларов США это направлено на, именно на сектор здравоохранения, именно с распространением, на борьбу с распространением COVID-19. Угу. И 32 миллиона долларов США были направлены на поддержание наших малого и среднего бизнеса во время карантина. И, как вы правильно отметили, подразумевается поддержка бюджета, это, конечно же, заработная плата, пенсии, пособия, то есть социальное обязательство правительства, которое носит перед населением.
Что и отмечал вице-премьер-министр, да?
Да.
Тут же добавлю, насколько мне известно, 338 миллионов – это не вся сумма, которая может поступить в качестве да. помощи грантов и кредитов. Сколько еще ожидается?
Мы получили То есть страна получила 338 миллионов долларов. И, конечно же, ожидается, как планируется, поступление средств в размере 435 миллионов долларов. То есть общая суммарная сумма у нас на этот год 773 миллиона составляет.
Угу. Спасибо большое. Вопрос господину Бакыту Сатабекову. Угу. Насколько рационально освоены эти средства? Были ли альтернативы? Можно ли было на что-то другое потратить? Угу. И вообще, что ожидало бизнес-сообщество?
Мое мнение такое, как экономиста, что надо было экстренно, наверное, все-таки субсидировать рефинансирование тех займов, которые были у малого и среднего бизнеса, чтобы было какое-то облегчение на тот период, потому что они простояли без работы, как минимум 2 месяца, если не больше. Это, мне кажется, не было сделано вовремя. Сейчас, что идет, это на самом деле не покрывает, наверное, потребности всех, потому что по последним данным, которые опубликованы на сайте Минфина, помощь оказали 968 предприятий на сумму 1,3 миллиарда с чем-то, в то время как у нас вообще предприятий больше 15 тысяч, из них только 4,5 это малых, и там еще порядка, наверное, 800 тысяч, это 800 это средних, получается, около больше 15 тысяч это малый и средний бизнес, и из них порядка 70-60% находятся в Бишкеке. А помощь, я обратил внимание, в основном распределяется в регионы, то есть в удаленной области. В Бишкеке там всего 35, да, кредитов выдано. Поэтому, мне кажется, как-то непонятны приоритеты.
5 кредитов у вас даже сумма, да?
Да, это я с сайта Минфина просто распечатал. Угу. То есть это какой-то приоритет, но он непонятный, каким образом сформировался. То есть правительство само выбирает эти приоритеты и оказывает поддержку, как оно хочет. Я рекомендовал спрашивать про запросы бизнеса все-таки сам бизнес. Все-таки у нас есть куча ассоциаций, которые открыто выражают свою позицию, что их не устраивает. Нужны были налоговые послабления, нужны были по социальным платежам по помощь. Нужно было просто помочь, то есть чтобы коммерческие банки кредитами не давили бизнес, чтобы правительство субсидировало, может, процентную ставку, чтобы сдвинуть, рефинансировать эти кредиты, и через какое-то время бизнес, наверное, вздохнул бы и мог бы начать работать и оплачивать и кредиты, и налоги.
Господин Сатабеков, я перебил вас. Mm-hmm. И все-таки для чего выделяются эти деньги от доноров? Чтобы давали зарплату или чтобы поддерживать?
На самом деле на все. И, в принципе, когда искусственно останавливается экономика, ее вогнали в искусственную кому, то надо подключать аппараты искусственного питания, почек, печени, еще чего-то, то есть сердце. Поэтому понятное дело, что часть должна была пойти на поддержку расходов, связанных с текущей жизнедеятельностью государства. Это естественным образом. Но на самом деле опять нужно понять, какие были приоритеты и на что были направлены ресурсы. Я посмотрел отчет, который Министерство финансов, кажется, в августе опубликовало, как оно распределило якобы ковидные деньги, то есть на предупреждение коронавируса. Здесь на самом деле очень странный приоритет. Например, возникает строка «силовые структуры». Во-первых, господин Ахджолов подтвердит, наверное, что в бюджетных классификациях нет такого понятия, как «силовые структуры». Есть понятие органы правопорядка, обороны.
То есть
подтверждаем, но...
То есть я не знаю, кто готовил этот отчет и почему написали «силовые структуры», это бытовое слово. И туда посадили порядка около 600 миллионов сом из 4 миллиардов помощи, то есть которая распределялась. Причем здесь силовые структуры, когда мы боролись с инфекцией, непонятно.
Давайте дадим возможность, чтобы ответили.
Да, мы все прекрасно знаем, господин Сатабеков тоже прекрасно знает, что со стороны правительства с марта месяца уже принято 3 антикризисных мер, план действия, которые именно направлены были на послабление налоговых льгот и предоставлялись разные преференции для малого и среднего бизнеса. И в том числе, я хочу сказать то, что антикризисные меры, они были приняты именно как раз на тот момент для того, чтобы помочь для населения. Понимаем то, что мы получаем кредиты, но необходимо его возмещать. И, соответственно, мы должны спускать все кредитные средства для того, чтобы оно возвращалось обратно в бюджет. А что касательно распределения, нерациональное распределение, я здесь не согласился бы в части того, что все равно нам необходимо было принимать два пути выхода. То есть секвестирование бюджета, которое мы не смогли бы себе позволить. Да, во время карантина, как вы сами прекрасно знаете, все как бы сидели дома, и, соответственно, нам необходимо было думать, что с одной стороны границы закрыты, с одной стороны работа закрыта в плане карантина. И необходимо было здесь в первую очередь принимать правильные решения в части поддержания именно бюджетной сферы. Да,
господин Акжулов, вот мне сейчас гуманитарию обычному, я теряюсь вот даже во всех этих цифрах между двух экспертов. И в то же время я понимаю, что доноры потребуют деньги обратно, да? Они учитывают платежеспособность кыргызского бюджета?
Ну, естественно, учитывают. Если вы посмотрите на пресс-релиз того же Международного валютного фонда, два пресс-релиза по двум займам, они оценивают как долговую нагрузку Кыргызстана, как умеренную. То есть, в принципе, страна платежеспособна. Я, как бывший специалист по государственному долгу, я работал там много лет в Министерстве финансов, занимался именно долгами внешними. Я тоже подтверждаю, что, в принципе, долговая нагрузка умеренная, и занимать надо было. И надо будет продолжать даже занимать. И я считаю, что просто на самом деле предприняла не все усилия в области заимствования. Можно было бы занять больше, и надо было выходить на рынок еврооблигаций, пока проценты ставки даже для развивающихся стран достаточно умеренные на этих рынках. Пока весь мир туда не зашел и не начал срочно занимать, надо было уже об этом думать с весны, даже с февраля месяца надо было об этом думать. В этом плане проблем я не вижу. И, естественно, когда экономика падает, с точки зрения спроса, потребления, ее надо искусственно поддерживать. Поэтому в кризисы никаких секвестирований не производят. Наоборот, даже наращивают госрасходы. Но вопрос, как их направить правильно? То есть каким-то мифическим силовым структурам, которых нигде в бюджетных классификациях нету, или все-таки на помощь населению? Потому что, вот я смотрю, Минсоцразвитие, мероприятие по обеспечению продуктами малоимущих, 200 миллионов. Но оперативно надо было продуктами помогать, мне непонятно, когда надо было живыми деньгами помочь. И помощь несоизмеримо маленькая.
Я хочу отметить, что Министерство финансов сейчас работает как в режиме правильного донесения информации. И, возможно, какие-то статьи, возможно, нету для того, чтобы... Граждане, население понимали, куда что направляется.
Я хочу озвучить просто сейчас...
Перекресток на радио Азаттык.
Публикацию в Фейсбуке журналистки Лейлы Саралаевой. Она пишет, что в Кыргызстан входит в 50 беднейших стран в мире, около 20% населения или 1 миллион 400 тысяч кыргызстанцев живут за чертой бедности. По прогнозам Всемирного банка, после пандемии коронавируса еще около 500 тысяч кыргызстанцев перейдут в категорию бедных. Насколько реальны эти прогнозы?
Ну, я не знаю, я не смотрел их оценки, но то, что бедность будет расти, это безусловно. Падение экономики составило порядка 7, да, кажется, процентов?
6%.
То есть, естественно, при падении экономического роста в первую очередь страдают именно те слои населения, которые находятся уже в бедности, либо которые близки к ним. На самом деле, большая часть населения находилась в пограничной зоне, чуть-чуть выше, чем уровень бедности. Понятное дело, что сейчас они просто перейдут эту черту вниз и окажутся за чертой бедности. Существенное будет влияние, я думаю, наверное, если это оценка Всемирного банка, скорее всего, они более-менее правы. И надо предпринять меры по их поддержке. Поэтому я и говорю, что там... распределение ресурсов на предупреждение коронавируса там, ну, или на борьбу, оно было как-то не в интересах населения и малого среднего бизнеса. Оно больше было направлено на именно поддержку госматрезерва, весной закупать зерно, не знаю зачем, или там какие-то мифические силовые структуры поддерживать, зачем, когда надо было помогать сектору здравоохранения, соцзащиты и, возможно, образования, потому что последняя четверть учебного года была просто провальная. Нас об этом мало писали, но это случилось практически везде, и особенно вот в постсоветских странах. У нас, я думаю, тоже ужасно. Сейчас очень много людей возмущается по этому поводу. И ничего не было. Более того, когда вы вносили, Министерство финансов вносило изменения в проект бюджета на 2020 год, на сектор образования вы даже сократили расходы, что не очень хорошо, на мой взгляд.
Совместно с правительством Кыргызской Республики и со Всемирным банком были достигнуты договоренности в части привлечение инвестиционного проекта, который будет направлен именно на социально уязвимые слои населения. Население, которое живет в регионах, они очень уязвимы, и в этой связи было принято решение о возможности поддержания данных лиц путем внедрения социального контракта. То есть там тоже предусматривается энная сумма денег, 100 тысяч сомов, так скажем, да, на семью, которая может купить себе не знаю, какие-то животных и для того, чтобы они наращивали свой экономический статус. Планируем часть того, что в следующем году таких у нас резких скачков в части снижения бедности в будущем не предстоит. Что касательно по поводу дефицита.
На чем это основано? Экономический рост будет долго восстанавливаться. Сейчас резко просела экономика. Восстанавливаться будет медленно, потому что вливание, ну, несущественно, то, что вы там 2,4 миллиарда вливаете при падении, сколько там, порядка 28 миллиардов доходов вы потеряли, а ВВП вы потеряли порядка 60-70 миллиардов. Да. То есть 2,4 – это не компенсация 60-70 миллиардов, это капля. И за счет чего тогда у нас экономический рост будет? То есть значит, будет усугубляться ситуация.
Вот бедностью. Да, вот вы сказали
насчет. Я думаю, что экономику залить реально. Есть пути выхода. Есть пути выхода, просто вопрос. Правительство не предпринимает почему-то усилий для того, чтобы залить экономику деньгами через повышение спроса со стороны населения, ну, через поддержку уязвимых слоев, и со стороны предложения. Ну, то есть бизнес надо поддержать как-то, чтобы было рефинансирование имеющихся кредитов или поддержка новыми льготными кредитами. То есть как бы 2,4 выделено, 1,3 освоено, выделено там 900 чем-то получило из более чем 15 тысяч. То есть вы поддержали 1/15 только. То есть это не поддержка, это просто как бы тонким слоем по поверхности хлеба размазали, не знаю, небольшой кусочек масла. Ни о чем это все. Надо заливать порядка 50-70 миллиардов сомов в экономику через поддержку бизнеса, через поддержку населения. То есть это не надо изобретать тут букварь или еще что-то. Это весь мир так делает. И деньги есть у вас на самом деле. Я сейчас скажу, где взять их.
Ну, господин Садовик, мы как раз я хотел продолжить свое слово в части того, что насчет поддержки экономики, о которой вы говорите, это само напрямую будет влиять на социально уязвимые слои населения, то же самое.
В первую очередь на них.
Да, и как я ранее говорил в части антикризисных программ, как вы знаете, во второй антикризисной программе, которая была принята в мае месяце, было именно инициирование антикризисного фонда. И как раз был в июне принята программа правительства финансирования субъекта предпринимательства с общим бюджетом на текущий год 14 миллиардов сомов, из которых, о которых вы говорите, 2,5 миллиарда сомов было уже выделено из республиканского бюджета и со стороны международных партнеров. И до конца года, соответственно, планируется еще 11,5 миллиардов сомов.
А фонд откуда будет наполняться? Только от доноров?
Мы на настоящий момент рассматриваем со стороны доноров, да, и которые были получены от кредитных средств, от МВФ, о которой я говорил, было выделено около 1,4 миллиарда сомов со стороны кредитных средств МВФ. Более того, я хочу сказать, что в рамках этой же программы в 2021 году предусматривается еще 26 миллиардов сомов на 2021 год, для того, чтобы как раз, вот как господин Сатубеков отмечает, для постепенного роста экономики.
Быстровозводимую инфекционную больницу в Бишкеке строят сейчас, и, как мне известно, завершили 70%, и уточните, сколько выделено, сколько ожидается выделения, потому что есть информация, что больница строится без предварительной сметы.
Когда у нас было принято 21 мая парламентом чрезвычайный бюджет, с общим дефицитом бюджета 28,4 миллиарда сомов. Да, действительно, были очень многие так скажем, неэффективные расходы были сокращены, в частности, сектор здравоохранения, части сектора образования. Но я хочу отметить то, что в секторе образования были сокращены именно такие расходы, которые
инвестиционные
там...
Инвестиционные расходы
вы связали. Не очень-то инвестиционные. Я хотел сказать то, что не влияет к работе сектора образования. То есть я...
Господин Садыбеков, вот вы, кстати, отмечали, что делали анализ подробный, как расходовались средства.
Не подробный. Это вот просто беру, смотрю табличку Минфина, которая как бы отчетная, якобы прозрачная. На самом деле тут детали-то особо и не видно. Есть строчка в виде названия органа или мифических силовых структур. И на путь нее сумма. А там дальше написано, ну, СИ закупили, дезинфицирующие средства и так далее. Сколько чего купили, тут не видно. И нигде это не видно, и нигде это не
отчетно. Ну и вы отметили, что именно это стало причиной массовых заражений медиков.
Да, безусловно, потому что мы делали как раз-то весной анализ. Организация здравоохранения, к сожалению, не уделили внимания, вряд ли средств не было, не закупались средствами индивидуальной защиты. Массовая покупка пошла где-то ближе к концу первой декады апреля. Я просто по порталу госзакупок отслеживал договора закупок. Именно пошли именно этот организация здравоохранения, местами ОМСУ.
То есть январь, февраль, март без СИЗов?
Были покупки, но очень небольшие. На самом деле партнеры, там, ну, в смысле коллеги мои из гражданского сектора, они проводили анализ четырех крупнейших организаций здравоохранения, которые должны были как раз к этому готовиться. Закупки были очень маленькие. И весной как раз таки мы об этом писали в Министерстве финансов. Министерство финансов отреагировало. В апреле они срочно увеличили финансирование для фонда обязательного медицинского страхования. А мы говорили, что, ну, на самом деле была задолженность. Это больше 400 миллионов сомов за январь, февраль, март сложившиеся у Минфина перед ФОМСом. Они частично это компенсировали в апреле. Дальше ситуацию не отслеживал. Ну, как бы получается, на самом деле не было, во-первых, доведена информация до организации здравоохранения. То есть они должны были готовиться, может быть, какие-то другие расходы урезать. Было ощущение, что они жили обычной жизнью. Потом уже, когда началось заражение медработников, все начали срочно закупаться. Вот такая ситуация. То есть, ну, и я думаю, отчасти финансирование тому причины, потому что другие болезни никуда не деваются, люди болеют. И медработники, ну, исходя из их болезни, должны им помогать. Поэтому здесь как бы тяжело и их обвинять, но мне кажется, все-таки надо разбираться в том, как были построены решения, как они доводились до всех, и был ли контроль за исполнением принятых решений. Вот в этой части посмотреть надо. В том числе и по вопросу финансирования. Просто
если
пока
вы помните,
всего этого не видно.
Был скандал еще по закупке СИЗов с участием Министерства здравоохранения, когда СИЗы закупали по завышенной цене.
Ну, это сложно сейчас сказать. Надо смотреть конкретную ситуацию, потому что ну, в период, когда идет там пиковый спрос, цены могут естественным образом расти. Если бы готовили заранее, закупали заранее, то да. Ну, и надо просто сравнить, что было на рынке в данный момент по ценам. Я смотрел некоторые закупки организации здравоохранения. Да, мне показалось, что они дороже, но надо смотреть точную спецификацию, чего они покупали, и сравнить с тем, что было на рынке. Ну, некоторые вещи, конечно, вполне легко сравнимы, как респираторы, там, вот эти N95, там, да, но по тем же костюмам всегда вопрос есть, либо это, которые быстро пошиты у нас, да, не сертифицированные, mm-hmm. дешевые, а сертифицированные стоят дорого, да, то есть, соответственно, что именно покупалось, надо сравнить с сопоставимой вещью. Ну, по респираторам я видел, что покупали методом прямой закупки дороже, чем в это время могли предложить коммерческие структуры. Или предлагали волонтерам там, потому что мы с ними контакт держали. Те же маски. И даже до сих пор я наблюдаю на портале госзакупок, как некоторые организации здравоохранения покупают маски по каким-то заоблачным ценам. Хотя в это же время, например, есть онлайн-магазин Wildberries. Там эти маски в 2 раза или 2,5 раза дешевле. То есть идешь на Волжский базар, там тоже они дешевле стоят, чем покупает организация здравоохранения. Ну, очень интересная ситуация. Ну, это вопрос уже как бы надзора со стороны Министерства финансов в лице департамента госзакупок. Это вопрос к надзорному органу в лице Генеральной прокуратуры. Там, ну, прочим органам, кто мог бы за этим понаблюдать. Это, конечно, как бы сами... как бы хулиганят организации, закупающие, да, все эти вещи. Потому что, ну, в период ЧП и ЧС им разрешено осуществлять там выше порога закупки
методом прямой закупки.
Да, и без бюрократии получается.
Ну, как без бюрократии? Это они пошли, купили, потом объявление опубликовали. Типа, на самом деле, вот пройди 2-3 аптеки и купи там самое минимальное. Нет, пойду купят по потолочной цене. Почему? Это уже вопрос к ним.
Минздрав, обсуждает ли с вами цены? Вот собираемся купить скорой помощи. $60 000 за одну карету. Это нормально? Или они просто берут и покупают?
Во время тяжелой ситуации, на самом деле, по завышенным ценам, да, которые вы отмечаете, ну, я абсолютно согласен с господином Сатубековым в части спроса. Когда был весь мир, когда был, требовалось, в частности, предоставление СИЗов, других оборудований для сектора здравоохранения, конечно, был спрос очень большой. И, возможно, в это время как раз подпадались покупка именно в этот период времени, возможно, тогда были завышенные цены. Но обратный спрос порождает предложение и, соответственно, исходит от этого системы. Но хочу сказать то, что по завышенным ценам в части карета скорой помощи мы определяем проекты или же дизайн проекта определяется от потребностей сектора здравоохранения или других секторов страны. И, соответственно, когда мы получаем некий дизайн или концепцию проекта, соответственно, оно через нас проходит одобрение. И проходит, конечно, одобрение со стороны правительства и парламента. То есть, конечно, у нас ратификация. И, наверное, вы тоже знаете, в мае месяце, то есть в апреле месяце было ратифицировано проект Всемирного банка как раз по данному направлению, и в рамках которого были закуплены эти машины. И было завышено или нет, это уже решение тендерной комиссии.
Долги у нас имеются и не маленькие, да, но как выходить из этой ситуации? Есть ли у правительства антикризисный план, есть ли у бизнеса, общества, у экспертов, независимых какой-нибудь план выхода из такой проблемы?
Ну так, у правительства есть только 3 антикризисных плана, еще, наверное, будет 4.
На самом деле, когда я правильно отметил, в части было принято уже 3-я программа 13 августа. Я хочу сказать, что эти все программы среднесрочного характера, то есть вот для того, чтобы решить вот эти срочные вопросы, которые направлены именно на урегулирование, так скажем, да, на стабилизацию всех этих мероприятий, связанных с ковидом. В дальнейшем, да, разрабатывается уже более долгосрочная программа со стороны правительства, которая будет охватывать все меры для того, чтобы не предотвратить дальнейшего кризиса. То есть, если оно даже будет кризис, то, соответственно, быть готовым к такому кризису. В частности, то, что вы говорите, мы в долгах. Ну, видите, как я ранее так же отмечал.
В том числе новых, которые идут на выплату пенсии, зарплат.
Да, ну, хочу сказать то, что если правильно использовать эти средства, обратно повторяюсь, правильное использование, то, соответственно, мы можем избежать этого всего кризиса и, соответственно, в скорейшем будущем стабилизировать страну. Это главная задача со стороны правительства на настоящий момент.
Как вы считаете?
Ну, я считаю, что все эти 3 плана пока они несущественно решают проблему с падением экономического роста. И в первую очередь от того, что там, во-первых, суммы маленькие, а там, как ни вертись, все равно оно не компенсирует того падения, что есть. Я не увидел действенных мер, направленных на, как бы, то, чтобы наполнить эти программы достаточными ресурсами. Почему-то правительство даже не рассматривает, в принципе, вопрос приватизации государственных активов. А это первый источник для того, чтобы, ну, пока не в такую ситуацию, когда кризис, решить проблему нехватки средств, помимо долгов. И в первую очередь я просматривал бы акции, которые принадлежат Кыргызской республике в Центрагол. У нас 26,5%. Стоимость этих акций сейчас выросла почти что до 17 канадских долларов, и суммарно наш пакет равен около миллиарда долларов США. Это около 80 миллиардов сомов.
То есть вы считаете, нужно продать актив?
Надо продать. Это наш, как раз вот этот на черный день, как бы стабилизационный фонд, который надо продать и помочь стране, помочь народу. Я бы продал бы, там, не знаю, около 200 государственных предприятий, которые непонятно чем Мегаком? Занимаются. Мегаком. Ну, Мегаком непонятная структура, потому что никто не хочет его покупать, у него сомнительная история изначально. Именно Минфин сейчас должен стоять на страже интересов народа и говорить, денег не хватает. И просто запускать спираль заимствования дальше-дальше не совсем безопасно. Если мы будем продолжать это 2-3 года подряд делать такими темпами, то мы на самом деле приблизимся уже к опасной черте. Пока все долг умеренный.
Господин Садыбеков, на этом предложении мы вынуждены завершить сегодняшнее обсуждение. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Перекресток». Я ее ведущий, Канат Рыскулов. А сегодня у нас в гостях был эксперт по финансам Бакыт Садыбеков и эксперт Министерства финансов Нурбек Акжолов, которые предложили свои пути решения. И, надеюсь, они окажутся эффективными. Спасибо большое.
Спасибо вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azattyk.mobi.